Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы рассказываем в этом часе. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С нами сегодня в студии священник Николай Бабкин, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Анна Леонтьева. Меня зовут Константин Мацан. Наша тема сегодня – это исповедь, истории об исповеди. И они уже у нас в первой части программы прозвучали, смешные и грустные, и ироничные, и очень серьезные, и на разрыв аорты, и чтобы посмеяться про творожки и йогурты. Но вот услышали мы одну историю от Ани, потом от отца Николая. Теперь снова перейдем к историям от прекрасной половины человечества. Кира.
Вот я слушаю так внимательно. Анечку слушала, отца Николая. Костя, ты еще, конечно, свои пока туз из рукава не вытащил. Но я буду с нетерпением ждать, что ты расскажешь. Но знаете, вот о чем я думаю? Вспоминаю себя в детстве. Было мне года 3-4, я как понимаю, когда я прихожу на светлые истории, мне почему-то именно хочется именно вот в тот период вернуться. Наверное, это был такой первый светлый период в моей
жизни.
Нам
интересно.
И вы знаете, я вспоминаю ощущение греха. Никто мне не читал никаких моралей.
3-4 года?
Да, ну, 3-4-5, вот этот вот возраст, ага. Когда человек более-менее начинает сознательно себя ощущать.
А Кира с юности была подвижницей просто.
Ну, это вот не надо слушать. Мы с Костей давно и крепко дружим, он знает.
Во времена подвижничества я Киру еще не знал.
Да-да-да, мы встретились с тобой более темные времена.
Твоей жизни.
Моей биографии. Вот, и, в общем-то, что хочу сказать. Не было никаких, знаете, вот таких вот моралей, которые читались мне, что вот это Боженька накажет, ага. А за это Боженька не накажет. Ну, может быть, что-то, естественно, какие-то понятия о добре и зле и грехе, они как-то вкладывались в мою детскую голову, но не было такого, знаете, четкого судьи, который надо мной стоял, в общем, следил за тем, что я делаю. И я прекрасно помню моменты, когда я делала что-то не то, прям сильно не то, и вплоть до того, чтобы там взять чужую игрушку. С одной стороны, ты очень рад, что ты ее наконец-то заполучил, потому что там мальчик, ну, он был из очень обеспеченной семьи. Я бы, наверное, никогда не позволила себе, моя мама в тот момент не могла позволить себе купить мне вот эту игрушку, а я о ней мечтала. И я думаю, ну я возьму на вечерок поиграть, он потеряет, а я завтра верну. И вы знаете, я так ее вот взяла, ну как может взять чужую вещь маленький ребенок, да? Он ее так берет, все видят, что он взял. И видели его родители, и он. И как-то все так к этому очень тактично отнеслись, это я уже сейчас понимаю. И никто мне не стал ни отчитывать, ни делать мне никаких замечаний. Но я помню этот ужас, который я пережила, знаете, вот ужас этой грязи, которая внезапно оказалась у тебя внутри, как я с этой грязью спала, и как мне было потом глубоко отвратительно вот это вот, понимаете? Вот это, когда ты прикасаешься к чему-то, что тебя ломает. И ведь, понимаете, это вот один грех, один. И я поняла, насколько сильно он меня, в общем, ну, насколько сильно он меня повредил. И это было для меня таким, как бы, таким серьезным очень опытом внутренним. Конечно, это не помогло мне очиститься от грехов впоследствии. Но, знаете, вот мы сегодня как раз вспоминали об этом. Ну, в общем, пошла я на исповедь уже лет в 6. Вот моя первая исповедь, в общем. Был какой-то большой праздник, Рождество или Пасха. Ну, понимаете, сколько народу, деревенский маленький храм, душно, батюшка уставший. И вот мы пришли с родителями. Пришли с родителями. А научить читать я, в общем, рано научилась, года в 3. И, естественно, к годам 6 я уже очень серьезные такие вещи читала. И тут мне попалась книга «В помощь кающимся». Помните ее? Брошюрка такая.
6 лет это...
На беду она мне попала. 6-7 где-то, да. И я, знаете, вот запомнила вот этот страх греха, вот это вот. Я думаю, надо на всякий случай что-нибудь переписать. Я на всякий случай там такого подписала.
6 лет.
Главное, чтобы родители не нашли.
Нет, они стояли, они удивлялись, какой у меня такая большая бумага. Что я делала? Что за... Знаете, как темный двойник... Темный двойник церкви у Фуделя. Так вот, что за темный двойник нашей дочери? Жу все время где-то рядом. Это было очень... И вы знаете, бедный батюшка, он даже не стал это слушать, он понял, что это какая-то очень ревностная девочка тут подошла с явным там каким-то перекосом в сторону самоукорения. И, в общем, он такой говорит: Кира, слушай, я сейчас вообще не об этом. Ты чем согрешила? Я говорю, ну как же, вот. А там очень серьезно. Я даже не понимаю до конца как бы смысла некоторых грехов, которые были написаны. Мы даже смеялись про блуд, но я не помню, писала ли я блуд, но зная мою вот тут тревожную вот эту вот совесть, я, возможно, и написала блуд, потому что я думала, что блуд, ну, это просто по улице гулять без пришлось.
Заблудилась на улице, согрешила.
Понимаете? А спросить стесняешься. И как бы вот как смогла, так смогла. И вот к чему я это все рассказываю. С одной стороны, грех, он действительно очень сильно ранит душу. И вот когда много-много, вы знаете, вот таких вот маленьких, ты тут себя простил, Господь меня любит. Вот есть эта тенденция сейчас. Тут там что-то забыл, там не сказал. А главное — любовь. А главное, что вот Бог меня любит. И вы знаете, и вот так вот по чуть-чуть копишь, тут себя, тут простил, там себе спустил. И в конце концов у тебя накапливается такая помойка внутри, что ты просто начинаешь унывать, а от чего понять не можешь. То есть, может быть, вот мы про йогурты смеялись. Конечно, не надо говорить про йогурты, если у тебя там, извините, ты наносишь серьезные обиды своим ближним, и это не считаешь грехом, а йогурт считаешь. Это понятно, перекосов не должно быть таких. Но и прощать себя постоянно во всем, потому что Бог меня любит, и я вот скажу самое главное, а все остальное, это все чушь, зачем батюшкино время отнимать? Может быть, иногда, не каждый раз одно и то же, но иногда какую-то греховную тенденцию, которая у тебя есть, ее хотя бы можно саму назвать, не йогурт, извините, да, а позволять себе регулярно что-то лишнее, так вот, знаете, так тихо, пока Боженька не видит, знаете, это ведь тоже такой момент, который очень загрязняет душу. То есть, с одной стороны, не уходить в невроз самоукорения и самобичевания, потому что это действительно невроз. И в нем я тоже была, и во взрослом возрасте была. И когда я подошла в один прекрасный момент, вот как раз в таком состоянии, к одному прекраснейшему священнику, слушал, потом мне говорит, это действительно тоже, наверное, не тайна же исповеди, это ведь важный совет, он ведь может кому-то очень сильно помочь. Он мне посмотрел, говорит, слушай, совершенно очевидно, что ты такая вот, какая есть. Ты, конечно, огонь, и это видно, и мы тебя за это все очень любим. И я, вы знаете, это для меня было просто как обухом по голове. Я такая, что? И он говорит, вот, пожалуйста, прекрати себя делать какую-то непонятную женщину, лепить постоянно, прекрати этим заниматься. И для меня это было совершенно, ну, просто, понимаете, ну, это было просто какой-то переворот. Такие простые слова, совершенно очевидные, которые я могла бы и сама до них допереть, но вот в тот момент они для меня стали просто спасительным якорем. Я до сих пор не понимаю. Я рассказываю, не понимаю, можно это рассказывать или нет?
Можно, свою можно.
Можно, да?
Свою, ты же не чужую рассказываешь.
Ну да. Ну, в общем, короче, на самом деле это важно. Это важный момент. То есть тут должна быть какая-то золотая середина между тем, чтобы понимать, что Бог тебя любит, и тебя никто не будет бить мухобойкой с неба за то, что ты делаешь какие-то, ну, в общем, незначительные проступки. С другой стороны, спускать себе вот все подряд, это тоже очень чревато последствиями. В общем, вот такая история.
Можно я когда-то рассказывала про вот детство свое, я вспомнила, у меня, ну, дети же тоже были православные, ходили на исповедь, было дело. И дочка была как раз в периоде 4-5 лет, и у нее началась какая-то клептомания. Она стала все красть.
Есть такой момент.
Причем крала она бескорыстно, какие-то ненужные совершенно вещи, какие-то духи, передаривала их дочери водителя. Вот, и в семье...
Робин Гуд, да?
Ну, и, в общем, каких-то кукол, все это куда-то уходило на сторону. Но я не знала, что делать, потому что обличать ее явно в краже я не могла. И я как-то выжидательно смотрела, что это будет. И в один прекрасный день она так сидела с косичками, а потом пала мне на грудь и сказала: «Мама, я так крала!» И она первый раз, ну, вот так хорошо сказала букву «Р».
Вот ради чего все это было.
Да.
От напряжения, от напряжения.
Ну, вот такая просто иллюстрация детских.
Прекрасно.
Отец Николай, вот Кира рассказала потрясающую вещь, как священник двумя простыми словами поставил, что называется, все на свои места. А как вам кажется, этот совет был вот такой духовный или общепсихологический? Вообще есть такая сегодня для вас тема, что на исповедь приходит как просто выговориться? И, может быть, это тоже имеет какое-то духовное значение?
Да, да. Очень часто человек на исповеди просто... по большому счету пытается разрешить свои личные проблемы.
Психологические.
Да. Иногда семейные проблемы. Вот. Иногда рассказывает чужие грехи.
Вот. Часто.
Но это удобно, можно тогда и другому их простить, и вот тому же не надо.
Тогда, я думаю, на исповеди тирана лучше сперва просто вот беседу с батюшкой поговорить, пообщаться, а потом уже, когда ты уже в голове собрался, так сказать, ты можешь уже исповедоваться. Вот. Но очень часто человек погружается в мир религии, потому что если ему, потому что испытывает сильное недоверие перед окружающим миром, и это чувство тревожности, оно просто снедает его полностью, и он стремится навести порядок через подчинение. То есть, ну, вот по формуле, если я уступлю, мне не причинят зла. То есть, если я буду соблюдать все религиозные обряды, ритуалы, если я буду называть все грехи на исповеди, мне зла никто не причинит, я могу быть спокоен. Поэтому очень многие люди погружаются головой в религию. Но причина, корень здесь страх, недоверие к окружающему миру. Ну, еще глубже копать, да, то эти страхи всегда не обусловлены какими-то забытыми грехами, которые человек в глубине души прячет. А выставляет на показ он только список. Вот каких-то внешних, но туда вот в сердце он никого не пускает. Даже сам туда не заглядывает, потому что страшно увидеть, что он там найдет. Поэтому, как Кира сказала, там образуется помойка, да, или как в моем случае, котелок, которым что-то начинает даже вариться. Это еще хуже, да, то есть ты еще и огонька поддаешь, чтобы что-то из этого получилось даже красивое и пахло приятно.
Сразу видно, отец Николай, что у вас матушка-психолог, вы так прямо глубоко копаете, а вот это отсюда, а вот тут отсюда, вы прямо оба такие... психотерапии так прямо глубоко.
Ну, на самом деле, то многое то, что говорят психологи, на самом деле и у святых отцов есть. Угу. То есть просто там это более систематизировано и звучит в современных понятиях и терминах, которые более близки современному человеку. Поэтому кажется, что психология, она там чем-то лучше. Но мы не должны отставать, и все равно любой священник, он тоже оказывает некую психологическую помощь. Даже хотя бы просто тем, что выслушивает. И даже если молодой, неопытный, он может просто выслушать, пожалеть человека, успокоить, приободрить. Это тоже может оказать в этот момент хотя бы временный, но эффект, который поможет человеку. Но нужно не забывать, что священник, конечно, он не психолог, когда он священник. Бывают, конечно, священники-психологи, но когда он священник, он именно тайный совершитель. Он имеет власть вязать и решить. И поэтому его дело помочь человеку докопаться.
У меня вот короткая такая полуистория и вопрос. Я помню, как-то мы были в одном монастыре, очень крупном, известном. Я пошел на очень раннюю службу. Там было очень много народу у мощей там, известного святого, почитаемого в этом монастыре. И не было, негде было яблоко упасть в храме. Mm-hmm. Это рано, ранняя служба, там, 5 утра или 6 утра. При этом причастие пролетело за 5 секунд, потому что причастников было очень мало. Uh-huh. Людей на службе гигантское количество, а причастников мало. Причем видно было, что люди — это не монахи, то есть это такие же обыкновенные вот прихожане, как и я, паломники, кто приехал в известный монастырь. Я так к этому удивился, мне потом моя супруга говорит: ты себе не представляешь, какое количество людей отсеивается необходимостью исповеди. То есть люди приходят на службу годами, но они не могут приступить к таинству причастия, потому что они не могут приступить к таинству исповеди. И пугает, но это уже дальше размышляю об этом многих, uh-huh. Такое представление, что я какому-то священнику, человеку буду что-то о себе рассказывать, а потом вечерком священники соберутся чашкой чая и будут: ну, у меня сегодня такое, вот мне там это, раба Божия, а у меня-то она, знаешь, что сказал? То есть люди как будто бы не очень верят, что для священника тайна исповеди – это, ну, как тут кто-то из святых говорил, что если вот перед мирянином, который исповедуется, лежит перед ним Евангелие и крест, то перед священником должен лежать нож. Если он кому-то тайну исповеди раскроет, то лучше пусть себе язык отрежет. Честно, Николай, вот вы как это переживаете? Вот,
ну, да, вы знаешь, видите, какую проблему? После твоего вопроса, я думаю, отец Николай,
я
очень
искренне
удивлён,
что люди убеждены, что на исповеди рассказывают что-то смешное.
Ну да.
И мы потом вечером собираемся с отцами, значит, и это все обсуждаем.
Ну, стыдное, может быть, не смешное, да, а стыдное. Вот
стыдно
там
быть не должно, не должно, потому что за 2000 лет новых грехов не придумали, и если ты там не грешил каннибализмом, то, скорее всего, батюшку ты удивить не сможешь при всем своем желании. А стыдно, у всех одни и те же грехи. Абсолютно. Наоборот, священник либо радуется, когда ему честно и искренне рассказывают о грехах, как врач, которому не врут о симптомах. Вот, священник тоже радуется, когда ему честно, искренне говорят, и он пытается искренне помочь.
Кира, ты хотела нам песню поставить?
На самом деле, хотела я поставить песню, так как история у меня была про детскую исповедь, такой наивный, такой детский чистый подход к исповеданию своих грехов. Пусть это будет хорошая, добрая песня «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось». По-моему, Рыбников там композитор, если не ошибаюсь.
Да, композитор Алексей Рыбников.
Да, вот давайте мы поставим стихов... именно вот непосредственно эту прекрасную композицию.
Андрея Вознесенского.
Проклятым вопросом ответьте. Аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя.
Я люблю твои руки и речи, с твоих ног я усталость разую, в море общем сливаются реки.
Истории.
Светлые истории на радио Вера. В этом часе мы сегодня рассказываем. Аня, ты как раз хотела взять слово.
Да, я хотела тоже такую историю и вопрос к отцу Николаю. Дело в том, что мы жили очень рядом с храмом вот Живоначальной Троицы в Останкино, вот в то время, когда мы воцерковлялись, так называемые. И я помню, отец Нил должен был прийти после службы к нам домой просто попить чаю. И младший сын ждал его очень сильно, потому что ему подарили какую-то чудесную книжку, и там были насекомые. И если оденешь очки, то они становились как настоящие.
Ну,
и это было очень... 3D, да-да-да. И это было очень страшно. И И Коля
так страшно, как 5D.
Так ждал сейчас, вот отец Нил наденет эти очки и страшно испугается этих насекомых. Он прям... Отец Нил пришел такой уставший, а исповедь у нас длилась прямо до ночи. То есть монахи исповедовали, вот сколько было народу. И он пришел только около 11 уже. И сел, и Коля одел на него эти очки и говорит: смотрите, батюшка... Отец Нил так, ну, полистал эту книжечку, а Коля очень разочарованно говорит: неужели вам не страшно? А он говорит: ну, Коленька, я вот исповедь до 11 часов, мне уже ничего не страшно. И в этой связи у меня вопрос отцу Николаю.
Батюшка, вам страшно?
Нет, вот есть ли такие моменты, вот простите, это может быть неприличный вопрос какой-то от желтой прессы, но есть ли такие моменты, когда вам становится вот неприятен человек, который вам исповедуется?
Мне кажется, да. Хоть они меня спрашивают.
Ну, было бы ложью сказать, что нет. Но мы все, потому что у любого человека есть чувства. И бывает неприятен не сам человек, а его видение мира. То есть то, как он это все объясняет. Потому что люди на исповеди, они часто не просто в грехах раскаиваются, они пытаются дать им какое-то объяснение теоретическое, духовное. Вот, и, скорее всего, меня чаще, как духовника, становится неприятно. Неприятно, потому что мне придется сейчас... То есть я понимаю, что это будет очень долгая лекция, вот, скорее всего. Потом я себя останавливаю, понимаю, что ее все равно никто не услышит и не поймет. Надо просто поговорить и иногда в двух-трех словах сказать то, что поможет человеку. Несколько моментов у меня было тогда, когда люди начинали плакать от раскаяния. Вот после того, что я сказал, я, к сожалению, не помню, что я говорил в эти моменты. И вот в тот момент, когда ты испытываешь неприязнь, главное помолиться, попросить, чтобы Бог тебе помог найти нужные слова. Не те, которые ты хочешь сказать, они даже правильные слова, а те, которые ему нужно услышать. Вот это сложнее всего, из своего сердца достать. Смириться самому, опуститься на уровень кающегося и сказать ему то, что он должен услышать, а не то, что ты хочешь ему сказать. Потому что пока ты стоишь на исповеди и говоришь то, что ты хочешь говорить, ты людям капаешь на мозги. Вот. Ну, это мое личное впечатление.
Ну, это очень хороший, на самом деле, ответ, потому что я думаю, что очень многие люди, ну, боятся вот именно этого, что они сейчас скажут, и батюшке будет уже вот прям противно.
О, как ты сумел вообще прийти? Да-да-да-да-да-да.
Не, батюшка тоже очень тяжело переживает. Это тоже духовная работа, исповедь.
Конечно.
Священника. Справиться с чувствами, с эмоциями. Почему некоторые жалуются там на грубость духовников, например? Не все справляются. Представляете, если он 3 часа исповедовал, и он через себя столько пропустил, и тут пришла какая-нибудь там дама, которая вот является... для него таким триггером. То есть она прям собрала все его триггеры, все больные места этого батюшки и вывалила прям в него. И он прям просто бабах и взорвался.
Рубки
да, все. То есть, ну, то есть терпение батюшки тоже не английское. Оно подошло к концу.
Одна моя знакомая рассказывала, она когда выцерковляться начала, собирается в храм, ей мама говорит: ты уж всего-то, батюшка, не рассказывай на исповедь. Пожалей человека-то.
Валь, дочку возьми с собой там.
Я можно еще просто скажу, потому что это тоже, мне кажется, полезно, что то, что отец Николай сказал про неисповеданные грехи, я слышала в лекции одной замечательной матушки Трианды Филовой. Она прямо целую лекцию читает о том, как бороться с паническими атаками и тревогами. Это такая болезнь, бич нашего времени. И вот она называет главной причиной панических атак это недораскаянные грехи.
Вот-вот.
Представляете
себе? Она пользуется психологической терминологией, просто подменяет ее духовными терминами
на самом
деле. Потому что забытые грехи – это вытесненные чувства враждебности и сильная тревожность, говоря языком психологии.
Отец Николай, вы меня пугаете.
Друзья, это светлая история на радио «Вера» сегодня у нас. Давайте я вам расскажу свою историю, надеюсь, она будет светлой. Хотя у меня к ней есть маленький такой эпиграф. Я помню свою первую исповедь, и до сих пор для меня очень важны, может быть, даже определяющими оказались слова, которые мне священник сказал. Но это такая первая была сознательная исповедь. Самая первая была в каком-то глубоком детстве, так она была эпизодичная скорее, почему-то, каким-то образом мы не церковная семья попали в храм, и там почему-то был священник, и там как я к нему подошел, видимо, я к нему просто подошел, а он как бы воспринял, что это исповедь. В общем, накрыл меня петрохилью, тогда этого слова не знал, но это было совершенно эпизодом. Вот. А потом уже сознательная исповедь была, когда я пришел к вере, это уже были студенческие годы, и священник на исповеди сказал мне, отпуская две вещи, что невозможно войти в церковь Иваном Дураком, а выйти сразу Иваном Царевичем. Это путь, которым нужно идти, и Иван Царевич будет где-то ближе к концу, если будет. А второе, что он сказал важное, что, ну, мне такое напутствие дал, пусть церковь не будет только сегментом в твоей жизни, что вот есть там работа, семья, путешествия, еще церковь иногда по выходным. То есть церковь — это не сегмент, а это то, что, то, чем жизнь определяется, то, что дает жизни ее силу, ее токи, ее соки, вообще ее наполнение. И для меня какая-то вот такая вот, что церковь не есть нечто дополнительное к жизни, а есть, собственно, сама жизнь, стало очень важным. Но вот как-то история у меня, она... не столько про меня, вернее, я в ней не действующее лицо, я в ней был наблюдателем, но она стала для меня очень важной мировоззренчески, эта история. История про одну мою знакомую, которая, как и я, никакого религиозного воспитания в детстве не получала, была из семьи нецерковной. Потом мы познакомились уже, когда учились в институте. И она вот тоже примерно в то же время, когда я, начала воцерковляться. Крестилась, начала в это погружаться, но какого-то глубокого погружения не произошло. Так, было знакомство, и было приступление к таинствам исповеди, причастия, и неоднократное, но как-то потом жизнь, что называется, закрутила. Молодые годы, поиск себя, вот мы сегодня много про поиск себя говорим, эта история как раз про поиск себя. И в итоге, как это сегодня вообще у молодых людей бывает, в поисках себя человек решил поменять себе имя. Вот не фамилию, когда там женщина замуж выходит, а имя в паспорте. То есть, предположим, для нужд истории, там ее звали Маша, Мария, да, вот она была крещена как Мария. А имя она себе решила взять... ну, очень необычное, то есть, вот такое вообще несуществующее в русском языке, ну, какой-нибудь там, не знаю, там... Эшли, вот что-нибудь такое американское, такое вот иностранное. Вот она называла себя Эшли. Почему Эшли, непонятно, почему-то. А, может, Хемингуэй начиталась, вот «Сиеста», «Праздник, который все с тобой», вот это вот, там, героиню звали Эшли. И вот она, значит, нас, друзей своих, начинала тренировать, чтобы мы ее называли по-новому. То есть первые там месяцы она еще откликалась на свое обычное имя, с которым она вообще-то рождена и крещена. Это Маш. Я не Маша, я Эшли. И вот это было там первые месяца три.
Очень
Но мы очень долго привыкали. И потом она вообще перестала на свое имя откликаться. Потом она поменяла это имя в паспорте. Вот, и стала просто вот человек с другим именем. Тут, конечно, нужно понимать, что, ну, вообще-то, как бы, я тогда этого так не формулировал, но сейчас понятно, что вообще-то имя в человеке — это не просто звук. Это не просто вот тебе начертали чернилами в паспорте. Это есть нечто метафизическое. Мы не случайно же святым молимся, вместе со святыми молимся Богу, который наши тезки. У нас есть небесный покровитель. В имени есть и судьба, и личность. Это не нужно там преувеличивать, да, наверное, там при смене имени человек вовсе не перерождается, но что-то важное происходит в личности. То есть поменять имя — это как бы поменять, ну, вообще-то, свое какое-то свое место в бытии.
Свою самоидентичность.
Самоидентичность, да. Себя, свою, по сути, попытаться вот так искусственно свою личность поменять. А не ты себе эту личность дал, тебе ее Бог дал, и имя тебе дали родители, ну, и Бог дал тебе имя. И это то имя, по которому тебя Бог знает, по которому за тебя молятся, которые пишут в записках, которые ты называешь там в таинстве, приступая к таинству Евхаристии. Это что-то очень важное. И вот, значит, так жила моя знакомая вот с этим своим именем новым, пока жизнь не закрутила в очередной раз, и тут важно, что сказался прошлый опыт церковной жизни, и она поняла, что вот нужно возвращаться в церковь. И вот по выражению Андрея Платонова, писателя, жить главной жизнью. Он это не про церковь говорил, но мне выражение само нравится. Жить главной жизнью. Что вот главная жизнь, она там в церкви течет. И там оттуда как вот источник сил будет приходить. И она позвонила тут мне, мы как-то встретились. Там она хотела, чтобы как-то я ее в какой-то храм хороший пристроил, что называется, отвел. Вот, я ее повел к своему духовнику. И дальше такое самое интересное, потому что получилось так, что мы стоим на исповедь. Я как-то на регулярную исповедь, а она на первую за много-много лет. И, конечно, тут есть такой пикантный момент, что я стоял прямо за ней, и я, честно, я не слышал, не слушал и не мог слышать, что она там говорила на исповеди. Но в какой-то момент я понимаю, что сейчас вот ее священник накроет ей петрохилью.
И спросит, как ее зовут.
Да. И спросит, как ее зовут. И я как бы не смотрю, но я не могу не слышать, что происходит. Я очень близко стою. И накрывает священник ее петрохилью. Причем так, как бы уже так... То есть он сначала накрыл, а потом, но не успел спросить. И он там оставляются грехи, вот это читает разрешительную молитву. И доходит до слов, вот до имени раба Божья. И он так, как вас зовут? И дальше происходит невероятное. Она так, привычка говорить свое имя сработала. Но она его не договорила. Дальше я посмотрел и как бы не пожалел, потому что она даже так немножко так как-то с плечи расправила, вдохнула и громко, четко сказала «Мария». И исповедовалась, потом причастилась. И в этот момент просто по мне побежали мурашки, потому что вот это имя, с которым тебя знает Бог. И Бог тебе, человеку, тебя самого возвращает, если ты себя потерял. Вот мы про это сегодня говорим всю программу, что нет другого места для обретения себя, кроме исповеди и кроме таинств. Вот даже имя там, твое единственное, то, по которому тебя знает Бог, по которому тебя Бог из всех остальных людей в мире выделяет и знает одного тебя. И для меня история потрясающая про то, как Бог и Церковь человеку возвращают его личность, если вдруг эта личность оказалась потеряна в каком-то смысле, в каком бы то ни было смысле. И вот путем к этому обретению себя заново оказалось именно таинство исповеди.
Класс. Классная история.
Ну и завершая нашу сегодняшнюю встречу, как-то я давно еще до программы задумал попросить поставить песню Бориса Гребенщикова. И там есть слова: «Но если бы я мог выбирать себя, я снова бы стал собой». Но когда я задумывал эту песню поставить, я еще не знал, что парадоксальным образом...
Какую историю ты расскажешь,
да? Даже более того, что тема о вере и исповеди как о поиске и обретении себя окажется, вне моего плана, сегодня магистральной. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Это были «Светлые истории». На радио «Вера» священник Николай Бабкин и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева были сегодня в студии «Светлого радио». Меня зовут Константин Мацан. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в программе «Светлые истории», которая у нас будет через неделю. Ну и слушаем БГ, песня «Я инженер». До свидания.
До свидания.
Пока-пока.
Всего доброго.
Я инженер на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Мне 25, и 10 из них я пою, не зная о чем. И мне так сложно бояться той, что стоит за левым плечом. И пускай мои слова не ясны, в этом мало моей вины. Но что-то той, что стоит за плечом, перед нею мы все равны. Что завтра стрелки часов начнут вращаться назад, и тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят. и нежные губы станут опять искать своего Христа. Но я пел, чтоб пел, и хотя бы в том совесть моя чиста. Я счастлив тем, как сложилось все, даже тем, что было не так, даже тем, что ветер в моей голове и в храме моем бардак. Я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. И начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит.
Светлые истории.